Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствуем.
Здравствуйте.
Сегодня у нас передача по заявкам, так сказать, зрителей.
Да, наших зрителей, которые справедливо совершенно задали вопрос о судьбе дивизий, которые были окружены под Харьковом, дивизии 6-й армии Харитонова, как сложилась их судьба. В этот раз мы запишем короткий ролик, дополняющий материал по боям под Харьковом в феврале-марте 43-го года, который будет концентрироваться на вопросе выхода из окружения, потому что действительно это был очень своеобразный эпизод, не похожий на самом деле ни на что в отношении как выхода из окружения, в отношении того, как соединения в нем оказывались, что они делали. С чего бы я хотел начать? С того, чтобы напомнить общую оперативную обстановку. То есть у нас 19-20 февраля 1943 года советская 6-я армия двигается к Днепру. Она двигается, во-первых, реке Днепр, населенным пунктом, городу Днепропетровску, городу Запорожье, где как раз в это время проходило совещание с участием лично Адольфа Гитлера. Непосредственно на Запорожье двигается недавно переданный в армию 25-й танковый корпус генерала Павлова, кстати, ветерана приграничного сражения, он тогда командовал 41-й танковой дивизией. И одновременно в бой был введен 1-й гвардейский танковый корпус, и вообще говоря, 6-я армия стояла в двух шагах от крупной победы, как казалось тем, кто планировал операцию, в том числе лично Николаю Федоровичу Ватутину, который считал, что еще немного, еще чуть-чуть, и советские войска ворвутся в Днепропетровск и в Запорожье. Более того, в одном из отчетов операции было даже сказано так, с сожалением, о том, что пошли такой снег с дождем, погода резко ухудшилась, овраги и низины были заполнены растаявшим снегом, и если бы не два дня вот такой плохой погоды, то до Запорожья бы дошли, до Днепра бы дошли, до Днепропетровска бы дошли, и все было бы вообще отлично, и все захватили. И действительно, нашим войскам везло. В чем это везение выражалось? Двигаются вперед, освобождают узел дорог Лозовая. И что же они обнаруживают в Лозовой? Вы не поверите, они обнаруживают там запасы боеприпасов советских, которые там остались с 1942 года. То есть, в 1942 году, 23 мая 1942 года, опять же, направляю к ролику по Харьковскому сражению мая 1942 года, 23 мая 1942 года советские войска оставили город Лозовую. Там, скорее всего, не уточняется, где были эти склады, но вообще, по неким оговоркам, это либо железнодорожные эшелоны, либо уже были выложены в какие-то хранилища на грунт. И там были сложены боеприпасы, они их оставили вынужденно ввиду критичную ситуацию, и эти боеприпасы были захвачены немцами. Немцы, возможно, даже выставили охрану, и эта охрана простояла до февраля 43-го года, а дальше эти склады даже не взорвали. Понятно, что взрывать это дело, во-первых, хлопное, во-вторых, опасное. И в последний момент, когда немцы уже бежали из Лозовой, они, естественно, не озаботились тем, чтобы все взорвать, рискуя тем, чтобы накрыть все вокруг, и в том числе себя самих. Поэтому это тоже можно понять, но это оказалось такой совершенно неожиданный подарок судьбы, который тоже говорил о том, что все идет хорошо, и вот-вот будет крупная победа. И если посмотреть, действительно, я посмотрел по там, текущему наличию снарядов 152 мм МЛ-20, их там сразу 5 боекомплектов, там несколько тысяч штук. То есть реально огромное количество боеприпасов захвачено, спешат вперед. Кстати, насчет спешки будет играть важную роль конкретный пример. Одно из тех соединений, которое оказалось вовлечено в эту историю, это 244-я стрелковая дивизия, которая двигалась пешком вслед за наступающими войсками. В сумме она в итоге прошла почти 600 километров зимой.
Немало, прям скажем.
Да, причем первоначально ее направляли в 1-ю гвардейскую армию, которая должна была освобождать Донбасс. Но в последний момент ее перенаправляют как раз в армию Харитонова. Причем первоначально командованию дивизии было сказано: вы идете пешком, у вас отстали, у вас люди отстали, техника отстала. Пока вы полностью не соберетесь, вы в бой не пойдете. Но сложилась ситуация так, что пришлось пойти в бой. А что же происходило с окружением? Как я рассказывал в ролике по Харькову, после совещания с Гитлером принимается решение о том, чтобы корпус СС, танковый корпус СС нанес контрудар сначала во фланг наступающим советским войскам, которые идут на Запорожье, после, и только после этого начали возвращаться, атаковать вновь Харьков с целью его отбить. Причем с советской стороны не было вскрытия появления новых свежих сил противника, и поначалу вот тот удар, который последовал самым первым от Краснограда на юг, то есть отрезая те соединения, которые двигаются к Запорожью, его восприняли вообще как бегство лейбштандарта из-под Харькова. Mm-hmm. То есть предполагалось, что эсэсовцы, что называется, в тщетной надежде спастись, пытаются прорваться из окружения, и они наносят удар, причем удар был нанесен. Вот в чем особенность конкретного окружения 6-й армии под Харьковом? В том, что котел был неглубокий. Последовал удар, который на самом деле шел от Краснограда к Новомосковску, он срезал фактически такую как бы шапку с 6-й армии. И срезал он только часть соединений, срезал он действительно всерьез, под удар попали и были отброшены назад 172-я дивизия, она была именно отброшена, пострадала еще 6-я дивизия, но они попали именно под паровой каток, несущийся вот этих вот немцев, как наши считали, прорывающихся, тщетной надежде спастись от надвигающейся катастрофы. Уходит на Новомосковск, и они отрезают шапку, в которой в тот момент находилась 106-я стрелковая бригада и 267-я стрелковая дивизия. На тот момент перед 106-й стрелковой бригадой на дистанцию 30 км вперед вообще никого не было. Она шла просто в пустоте, ей никто не препятствовал, вопрос был именно в том, чтобы отрываться от тылов и вообще наступать сообразно с соседями. И соседи просто несколько подзастряли под Харьковом, поэтому вот это движение вперед, препятствий почти не было. На самом деле в Днепропетровске выгружались уже части 15-й пехотной дивизии. Чтобы штурмовать Днепропетровск, нужны были какие-то усилия, но впереди пока никого не было. Какова была численность соединений этой 6-й армии, чтобы, опять же, понимать, кто пострадал, кто не пострадал? К моменту начала боевых действий, то есть, собственно, немецкого контрудара, 172-я стрелковая дивизия, которая как раз попала под раздачу, в ней было мало народу, 3462 человека, 267-я дивизия, 4100 человек, не очень много, 350-я дивизия, которая была вне окружения, 6500 человек примерно, 6-я дивизия, которая тоже оказалась снаружи, первоначально снаружи котла 9500, и 106-я стрелковая бригада 3431 человек. В сумме с тремя этапами, с танковой бригадой, танковым полком в тот момент находилось в составе армии всего 29 тысяч человек. То есть это, прямо скажем, не какая-то там 100-тысячная армия, 6-я армия.
В лейбштандарте, в принципе, столько же народу было, ну, чуть поменьше.
Ну, на самом деле, в тот момент, вот кого не вскрыли, первым двигался Райх. Mm-hmm. Причем немцы вводили свои дивизии по частям, и это тоже сыграло определенную роль в развитии событий. Первым атаковал Райх, он понесся, соответственно, на юг, причем он двигался даже фактически не строго на юг, а чуть-чуть на юго-запад, он двигался в направлении Новомосковска, и тем самым он просто выходил в тыл тем, кто стоял на подступах к Днепропетровску, но еще даже не угрожал тылам тех, кто нацеливался на Запорожье и Синельнику, потому что в тот момент еще две дивизии 41-я гвардейская стрелковая, 35-я гвардейская стрелковая штурмуют Синельниково. Только что был взят город Павлоград, причем во взятии Павлограда принял участие 25-й танковый корпус, и там было восстание. Ну, опять же, отсылаю к нашему ролику под Харьковом. 25-й танковый корпус ушел далеко на юг, и на самом деле поначалу ситуация не выглядела угрожающе. Но довольно быстро, уже на самом деле на вторые сутки, стало понятно, что происходит что-то куда более масштабное, а немцы, они вводят Райх, а в затылок Райху идет мертвая голова, и она двигается по параллельной дороге, то есть уходит к Новомосковску Райх, да, а мертвая голова двигается вообще на Павлоград.
Угу.
И что делает наше командование? Действительно, ситуация резко меняется в худшую сторону. Но, во-первых, не останавливают наступление тех, кто находится под Красноградом, потому что они на фланге у немцев. То есть они будут давить на немцев с фланга, не позволят им сделать с нами что-то страшное. Те, кто реально оказался изолированным, их разворачивают назад с целью прорываться из окружения. То есть это как раз 106-я бригада и 267-я стрелковая дивизия. Кроме того, вместе с 267-й стрелковой дивизией действовала 16-я танковая бригада, герой Советского Союза полковника Филиппова, который, кстати, очень хорошо себя в этих боях показал. Бригада была немногочисленная, то есть ей находилось примерно 20 танков. Они начинают разворачиваться и выходить с целью соединиться со своими, выйти из окружения. Выглядит вообще как ситуация. Немцы нанесли контрудар, надо вот этот вот заслон, который фактически представляет собой вытянутую вдоль дороги кишку немецкой танко-гренадерской дивизии, ее можно преодолеть, выскочить, и все будет хорошо, восстановим, и дальше, что называется, продолжим вести боевые действия. То есть поначалу речь идет о том, что те, кого отрезали, выходят.
Много отрезали, получается, ну, что,
реально,
7 тысяч там человек.
Да, поначалу отрезали их немного, они, так сказать, начинают выходить, и их направляют, собственно, на выход в район Павлограда. Пытаются они пробиться, причем на самом деле действуют достаточно грамотно. То есть, что делают, например, 267-я стрелковая дивизия? Поскольку немцы заняли Новомосковск, это такой как бы узел дорог, штурмовать Новомосковск дело тухлое, его обходят. То есть, они просто идут в обход города и, соответственно, пересекая дорогу, по которой немцы вышли к Новомосковску, они уходят дальше, там, в, по крайней мере, на карте обозначен лесной массив. То есть, скорее всего, там действительно немногочисленные в этих районах леса, дивизия и танковая бригада выходит в вот этот вот лесной массив, пока еще потери незначительные, им говорят, выходите к населенному пункту Орелька. Или, может быть, Орелка. То есть, ну, тут я, поскольку я вижу только на карте, в документах, я не знаю.
Местные жители нас поправят.
Да, пусть местные жители нас поправят.
На карте следят очень внимательно.
Ну, это да. Я как бы стараюсь слушать, потому что тут действительно есть местная специфика. И вот этот вот населенный пункт Орелька. И к нему нацеливают, что выходите туда. И решение с точки зрения команды вполне простое и логичное. Раз, значит, вас отрезали, вы выходите, собираетесь все в Орельке, и дальше там восстанавливаете фронт, мы продолжаем операцию. Но это все было бы, конечно, хорошо, это все сработало, если бы немцы проводили стандартную операцию либо контрудар, либо операцию на окружение. А ситуация гораздо сложнее, чем обычно. К делу подключается в этот момент еще одна вот эта шагающая стрелковая дивизия, которая на самом деле, выбиваясь из сил, 244-я дивизия, одним полком выходит тоже в район Павлограда, причем действительно выходит на пределе своих возможностей. Им была поставлена задача зимой. Зимой в условиях там оттепели, то есть по таким прямо скажем плохим дорогам пройти там что-то за двое суток 135 километров. Это почти фантастика, конечно, они там за двое суток не справились, но они вышли совершенно измотанными в район Павлограда и в район такого селения Визовок. В тот момент рядом с этим городом Павлоградом к нему, собственно, начинают отходить 41-я и 35-я гвардейские стрелковые дивизии. Почему они отходят? Немцы довольно хитрый маневр предпринимают. Мертвая голова бьет в направлении Павлограда, а Райх доходит до Новомосковска. Дальше она фактически угрожает тем, кто стоит под Синельниково, и вынуждает их отходить к Павлограду, одновременно сама разворачивается. То есть эсэсские дивизии ударили на юг, разворачиваются, начинают идти навстречу. Вот этот весь замечательный план о том, что мы выведем всех к Карельке, выведем там всех к Павлограду, и ситуация стабилизируется. Действительно, выглядит ситуация как вполне управляемая пока. Нет такого, что называется, прям отсекающего удара гильотины, который бы отсек там полармии. Пока вроде бы управляемая. Вот эти вот измотанные бойцы одного стрелкового полка, причем дивизия достаточно свежая, не полный комплект, но, тем не менее, так сказать, выше среднего комплектованность, где-то там около 6-7 тысяч человек. При этом частично ее пытаются перевозить по железной дороге. Бомбардировки, они в этих всех перевозках теряют сразу 300 человек. То есть, вот это вот шагание пешком, оно оказывается вроде бы пока меньшим потерям. Небольшое население Визовок под Павлоградом. К нему выходит 244-й СД, готовы, так сказать, организовать оборону и принять тех, кто отходит, да. И тут ей прямо во фланг вылетает мертвая голова, которая идет на Павлоград. Люди валятся от усталости, не, что называется, им не дали ни дня отдохнуть, и на них наваливается сразу мертвая голова. Полк один этот разметывает, прям сразу в хлам. На самом деле, такая же судьба была и у следующего полка, и вообще вот 244 СД, она ее просто жалко, потому что она входила по кускам, ее одну за другой, там потом учебный батальон, там какие-то тыловые части, и по ним фактически немцы прокатываются. Но при этом у немцев нельзя сказать, что ситуация прям замечательная, поскольку они прорваться-то прорвались, но у них остались в тылу вполне боеспособной советской дивизии. Причем сразу сделал такую ремарку, что по итогам сказали так, что ну вот призывали на освобожденные территории. Это все, конечно, замечательно, мы пополняем наши ряды, но те, кто на освобожденной территории, они ребята нестойкие. Как только дело пахнет керосином, вот эти бойцы с освобожденной территории, которые там проходили всякие котлы 41-42 годов, они сразу теряются и начинают разбегаться. Те, кто у нас более закаленные, которые прошли там от Дона до Харькова, они более такие намаханные ребята, они не теряются, они вполне спокойно пытаются вырваться. Они понимают, что ничего не кончено, надо вырываться. А вот эти вновь призванные, они сразу, что называется, начинают во все стороны сигать. Ну, опять же, кто-то из них местные жители, банально.
Или прижился там.
Да, там уже прижился, и, как говорится, вот это, после этого призыва, они явно у людей просто в основном негативный опыт, тут я ни в коей мере не в осуждении, просто это вот констатировалось как факт, что надо вот как бы те ударные части, которые идут в операции, там прям так написано, что те, кто идут там в первых рядах, в них вот не надо пихать вот этих вот с освобожденной территории, они там, может быть, и жаждут воевать, но толку от них мало. Командир 267-й стрелковой дивизии одновременно, он достаточно так энергично действует и создает немцам немалые проблемы. Но, с одной стороны, конечно, на дворе не 41-й, а 43-й, поэтому и бригаде 106-й, 267-й дивизии и танковой бригаде Филиппова им сбрасывают горючее с парашютами. Причем именно с парашютами. Причем там была история описанная, когда один из там командиров какого-то невысокого ранга принял их за немецкий десант и очень сильно испугался. Это всего-навсего сбрасывали топливо с парашютом. Кроме того, решили оптимизировать состав танковой бригады. Там был примерно десятка Т-34 и штук 7 Т-70. Опять же, как в отчете написано, методом сбора у населения керосина, бензина и вообще всего горючего, сливают бензин из Т-70, потом, видимо, мешают его с маслом, заправляют Т-34 и двигаются дальше. То есть, в принципе, достаточно грамотно действует, и грамотным ребятам сразу улыбается удача. Они атакуют тыловые части Тотенкопфа, причем это подтверждается. Немцы действительно, там есть исследование НАЙПа, и там есть фраза о том, что тыловые части постоянно атакуют. Они атакуют деревеньку, в которой находятся немецкие склады, и следующая заправка у них – немецким горючим. Двигаемся дальше. При этом понятно, что ситуация такая очень неопределенная, но есть радиосвязь, сбрасывают вымпелы, то есть, в принципе, сохраняют управляемость всеми этими ребятами, но выход к Орёльке, он явно не годится, потому что видно, что через нее молотятся немцы изо всех сил. И предпочитают сменить направление движения именно ввиду того, что видят, что колонны ломятся, танки, там, бронетранспортеры, грузовики. Явно ситуация такая, что пытаться собираться у этой Орёльки – это самоубийство. И предпочитают, как говорится, проскальзывать между вот этими колоннами, идущими по дороге, периодически на них нападая, причем при пересечении дороги, опять же, люди опытные, все же не 41-й, они действуют грамотно, они пересекают шоссе, какие-то там автомашины на них бьют, ставят один танк в одну сторону, другой танк в другую сторону, переходят дорогу и двигаются дальше. То есть, в принципе, действия вполне хорошие, грамотные. Причем назову, кстати, кто был командир 267 СД, Герасимов, полковник Герасимов, то есть он вполне грамотно, четко простраивал выход своего соединения. А хуже обстояло дело с отходом двух гвардейских дивизий, 35-й и 41-й. Проблема была в том, что если Герасимов, он пересекал тыловые колонны, старался обходить действительно серьезные очаги сопротивления. Тут люди оказались в таком положении, что они отходили, и одновременно их гнали перед собой немцы, которые резко развернулись на север и пошли двигаться уже в направлении Харькова, и одновременно рядом переходят в наступление немцы из 1-й танковой армии. То есть идет еще наступление там 48-го корпуса, то есть, в принципе, идет такая достаточно плотная масса немецких танковых дивизий на север, и условия выхода гораздо хуже. И проблема вот этих двух гвардейских дивизий было еще то, что они напоролись на речку, и нечем было переправляться. И те танки, которые у них были, много пришлось оставить. Тут сразу надо сказать, значит, это танки, они были в основном из 1-го гвардейского танкового корпуса. Прибыл он все же не в полном составе. Как обычно, в тот период мотострелковые бригады ходили пешком. Но это, как говорится, и в 44-м они иногда ходили пешком. Поэтому, по сути, это были такие танковые бригады при некотором количестве мотопехоты небольшом. Поэтому 1-й гвардейский танковый корпус, по сути, он был фактически представлен от этой бригады Филиппова, наиболее активно действовавшей. А 25-й танковый корпус попал под очень серьезный, я бы так сказал, фактически в клещи со всех сторон. То есть, с одной стороны, со стороны Запорожья была немецкая пехота, с другой стороны, вот эти вот пришедшие с севера райховцы ему отрезали кратчайший путь к своим, и ему выходить надо было дольше, чем другим. И из-за того, что выходить дольше, чем другим, перспектив было, собственно, мало. Тем более, что надо было по дороге еще преодолевать там большие и малые речки. Неудивительно, что 25-й танковый корпус был фактически разметан. То есть, фактически, он оказался в худшей ситуации по сравнению со всеми другими. Про его командира есть такая история, что посылали самолет за Павловым. Он один раз там раненого офицера невысокого ранга из своего штаба отправил. Еще один самолет присылает. Он тоже говорит, не надо меня забирать, я как-нибудь выберусь, вот вам и раненый. А когда в третий раз за ним послали, то, к сожалению, уже он был схвачен и отправлен в только что занятый немцем Павлоград. То есть, 25-й корпус оказался в наихудшем положении, просто он был далеко. И из-за того, что он был далеко, топливо кончилось быстрее. И вот такими вот мелкими хитростями, типа раз-раз намешать бензин с маслом и проехать еще сколько-то километров, то, что работало для одной бригады, оно совершенно не работало уже для танкового корпуса, поскольку, по сути, у него было такое положение, что он пытался выходить южнее вот этих эсэсовцев, которые дошли до Новомосковска, предполагая просто, что называется, проскочить в последний оставшийся коридор. Но ему перекрыли дорогу как раз 48-й корпус, то есть фактически со всех сторон обложили, и попытки прорыва успех не имели. Пришлось по израсходованию горючего очень быстро побросать все танки, и из всего корпуса в итоге командовал корпусом полковник Хатимский, который был зам по тылу. То есть, на самом деле, от корпуса вышло немного, но не следует думать, что он был просто аннигилирован. Просто из корпуса вышло 2000 человек, но преимущественно, конечно, тыловых частей. Артиллеристы, вышло 4 бронеавтомобиля БАШ-64, 6 бронетранспортеров, вероятно, скауты. Вышли 174 автомашины, грузовые, легковые. То есть, скорее всего, это все же тылы, которые просто отстали, им банально повезло выскочить. Потому что потом, когда пошел вот этот вот паровой каток, тут уже было не до того, чтобы, так сказать, выходить с техникой. Хотя пытались с собой тащить технику, и, говорю, тараном для 267 СД было. Были танки, как только преодолели речушку Самара, ну, опять же, как ударение, наверное, так Самара и есть, хотя называется, совпадает с названием города под Павлоградом, они пересекают эту речку, уже, что называется, вынужденно побросав и артиллерию, и автотранспорт, присоединяются как раз к отряду более устойчивым 267-й дивизии и стараются уходить, фактически они уходят между наступающими немцами. То есть, они оказываются между Райхом и Тетенкопфом, которые двигаются уже на север. В этот момент на сцене появляется еще один участник. Этот участник – это целый первый гвардейский кавалерийский корпус, который перебрасывает с Западного фронта. Но перебрасывается он перебрасывался еще начиная с января, но он перебрасывается по железным дорогам, которые нарушены ударами немцев, которые частично разрушены. В итоге этих всех перебросок первоначально по плану 7 февраля кавалерийский корпус должен был влиться в состав 6-й армии, и, возможно, он бы быстрее добрался до того же Запорожья. Как говорится, ворвался бы прямо Гитлеру, на поле, где...
На банкет.
Да, на банкет Гитлеру, так сказать, прервав сложный процесс приготовления вегетарианской пищи. Но это, к сожалению, не получилось. Он просто застряли эшелоны, и корпус прибывал по кускам. Вот если бы полноценный корпус приехал, он, конечно, был бы очень серьезным аргументом, в том числе и в плане того, что немцы бы сменили план на бежать-бежать. От наносить контрудар. Ну, или как-то сменили бы свое планирование, но приехало реально из всего корпуса один полный полк, еще один отряд кавалерии, причем немцы заметили. На их тыловиков, ну и на самом деле на движущиеся части, был эпизод с нападением кавалеристов. Причем кавалеристов в конном строю. Но, опять же, это описывают, как говорится, зарубежные источники. В отчете корпуса, прямо говорит, что вот действовал у нас на одном направлении маленький отрядик, там буквально несколько эскадронов, соответственно, на другом полноценный кавполк. И вот этот вот полноценный кавполк, он оказывается на самом деле прямо на направлении удара немцев. То есть, немцы, которые ломятся теперь уже на север, они начинают двигаться от... Первоначально, конечно, первое препятствие к тому, чтобы впилиться в кавалеристов, у них оказывается лозовая. Та самая лозовая, в которой было много снарядов. И действительно, взятие лозовой для эсэсовцев, дело было, приступили они к процессу 25 февраля. То есть, этот вот все процесс проходил буквально несколько дней. Если говорить о вообще всем процессе выхода, он был с... Вот, контрудар начался 19-20, и фактически уже 1 марта остатки окруженных частей вышли на Северский Донец, в район Изюма. Mm-hmm. То есть, по сути, это событие проходили в течение 10 дней.
10-11 дней, да?
Да, 10-11 дней. То есть, в общем, достаточно это все был компакт, потому что дальше окруженцы прорывались на Северский Донец, а немцы уходили на север дальше. Mm-hmm. Штурмуют Лозовую. Лозовая оказала серьезное сопротивление, именно в том числе ввиду того, что банально было достаточно боеприпасов, тем более туда подбросили на усиление армии Харитонова еще 58-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Она, естественно, одна сама спасти ничего не могла. И дальше, собственно, вдоль дороги на север двигаются немцы, причем в весьма свежая дивизия «Мертвая голова», которая где-то 70 боеготовых танков. Немцы честно пишут, что «Тигры» они в этот момент не использовали, угу, поскольку там не было подходящих мостов, и, в принципе, «Тигры» где-то там далеко позади телепались в поисках подходящих мостов, то есть они активно в бою не участвовали, активным участником были тройки, четверки, причем троек было больше, конкретно в «Мертвой голове» троек было больше, но тем не менее четверки и тройки тоже много для кавалерийского полка, который выходит, можно сказать, с марша попадает в город такой Краснопавловка, так скажем, населенный пункт, скорее село, станция Краснопавловка, они пытаются оборонять Краснопавловку, туда же успевают выйти бойцы 267 СД, остатки буквально разметанные 244-й дивизии, какое-то количество, там буквально единицы машин, это 16 танковой бригады, и они там дают бой немцам. Опять же, это все для них неожиданно. Вот в отчете командира 267 СД он в легком офигении считает, что у нас постоянно новые кольца. Вот мы пересекли шоссе, бац, перед нами еще один заслон. Двигаемся дальше, еще один заслон. И вот так, как будто бы их постоянно вот так ловят. То есть, я понимаю, что когда человек сидит над картой и смотрит, куда ему двигаться, у него возникает ощущение, что вот за ним как, вот так вот постоянно гонится. Mm-hmm. То есть, понятно, что это было не так. То есть, он персонально, немцы даже на картах, они рисовали облачка и ставили вопрос. Да, то есть, кто там двигается, они не очень были в курсе. То есть, они себе так примерно представляли, кто там, но не очень в курсе. На самом деле, наши успевали захватывать пленных. Они довольно быстро, буквально на второй-третий день разобрали, что перед ними не убегающий Либштандарт, а свежий Райх. Свежая мертвая голова. Довольно быстро разобрали, что пошел еще один контрудар с юга первой танковой армии. Вот этот контрудар это под Харьковом, это 4-я танковая армия, еще выведена с Северного Кавказа 1-я танковая армия. И вот это вот движение в сторону Харькова, оно приводит действительно к тому, что постоянно вот пытаются найти какой-то островок спокойствия, и в этот островок спокойствия на него налетают немецкие танки, именно потому, что они двигаются по очень такой замысловатой траектории, постоянно, так сказать, двигаясь в направлении то на юг, то на север, причем на юг по двум маршрутам. С этим, на самом деле, тоже разобрались, то есть по состоянию где-то на 26 февраля четко идет в приказы в журнале боевых действий, что немцы двигаются на Харьков. То есть это стало понятно, но тем не менее для тех людей, которые выходили и которые, получив приказ, вот те же кавалеристы, они оказались под этой Краснопавловкой, и в них влетает полновесно, на самом деле, двигались параллельно две эсэсовские дивизии. Удар был очень мощный. Оказали упорное сопротивление, то есть, опять же, подчеркивается немцам, что было им оказано упорное сопротивление, им было оказано упорное сопротивление в Лозовой, причем в Лозовой было прямо сказано огонь, то есть, то, что им оставили на складах, бросили, и это все пошло в дело, понятно, что целиком, наверное, не расстреляли, может быть, даже взорвали, потому что дальнейшая судьба, как говорится, неизвестна, количество боеприпасов, понятно, резко уменьшается, потому что и так были потери всех тех складов, которые постепенно захватывались немцами, какими-то вновь выгруженными. Сминают в Краснопавловке остатки окруженцев и кавалеристов, и дальше, наконец-то, появляется островок стабильности, который называется Северский Донец. Причем к нему тоже вышли не без приключений, была еще атака, то есть немцы, понятно, что эсэсовцы сразу пошли на Харьков, а в сторону Северского Донца была предпринята такая вспомогательная обеспечивающая операция, когда немцы нанесли удар в сторону Северского Донца теми, кто шел с юга из 1-й танковой армии, то есть там был, подходил постепенно «Викинг», подходила 17-я дивизия танковая, подходила 6-я танковая дивизия, но и, в общем, они предприняли такой обеспечивающий удар, который отбросил, собственно, на рубеж Северского Донца. Там по дороге была такая еще деревня Михайловка, у которой вот приняли последний бой, кстати, те, кто выходили из окружения уже изрядно потрепанными, с последними орудиями, и там дошло до того, что чуть ли не командование артиллерии там в качестве такой организационной структуры был 4-й гвардейский стрелковый корпус, и вот чуть ли не командование этого корпуса вставало там к панорамам орудий для того, чтобы отбиваться. Но дальше действительно отходит на Северский Донец, естественно, командование уже подтягивает какие-то свежие силы. И вот те, кто отходил, они зацепляются за Северский Донец, и он оказывается тем рубежом, куда все собираются, собственно. И именно здесь вот эта вся эпопея заканчивается. То есть она заканчивается именно в таком формате, что отошли на Северский Донец. После этого действительно наступает момент, когда все было относительно стабильно, по крайней мере, можно было собираться, постепенно собирать тех, кто выходил из котла, причем кавполк из 1-го гвардейского кавкорпуса, было сказано, что он был разнесен до полной боеспособности, 244-ю дивизию тоже разметали до полной небоеспособности, кто остался, при этом вот те, кто поначалу пытался наступать, то есть там как пытались, мы отводим свой левый край, но вот теми, кто нам продолжал наступать, что называется, перед ними последовал удар, там частично их смяли, давайте они будут давить на фланге. Вот те, кто давили на фланге, они, их тоже стали обходить. Они вынуждены были вытягиваться из сложившегося окружения. Кто в итоге вышел? Значит, меньше всего пострадали как раз те, кто не попал под первый удар.
Ну, понятно. Ну,
да, 172-я СД, было там 4000, осталось 1370 человек. Да, 6-я дивизия, осталось 2000 человек, но из куда большего количества, опять же, сколько у них было первоначально. Первоначально в 6-й СД было на минуточку
9000 человек.
Да, 9435. То есть ее здорово потрепали. Ну, опять же, частично это, конечно, в наступлениях. Проблема, опять же, с вывозом раненых возникала вполне ожидаемо ввиду того, что, так сказать, приходилось отходить и оставлять что-то. Из, опять же, 6-я дивизия, она сохранила артиллерию, то есть у нее и пушки, и гаубицы. 267-я СД, вот на самом деле, конечно, очень четко выходили, грамотно. 503 человека вышло, вытащили с собой 3 пушки 76 полковые, 6 пушек 76 дивизионных, 3 гаубицы, 1 45-ку, там минометы, то есть вообще на самом деле, я бы сказал, красавцы. Mm-hmm. То есть вышли в хорошем состоянии и вытянули, опять же, бригаду, ее хотя бы управление. Неплохо. 58-я гвардейская дивизия, которую выбросили для защиты Лозовой, там в относительно хорошей численности, у нее осталось 1489 человек, но на эту кампанию оставалось, к сожалению, всего 547 винтовок. То есть, кто это вышел? Либо артиллеристы, либо тыловики. 106-я бригада, осталось 604 человека. То есть, в общем, тоже неплохо, но, прямо скажем, не мечта, учитывая, что изначально было 3400. То есть, сколько вышло, да. То есть, на самом деле, это, конечно, выход, он был испытанием серьезным. А далее достаточно своеобразная ситуация. Вот 41-я гвардейская стрелковая дивизия, 400 человек. Более занимательная история с 35-й гвардейской стрелковой дивизии. То есть, она как раз, несмотря на то, что теряла при прорыве через речку, через выходила, ну, не с самого дальнего угла, прямо скажем, конечно, не в худшем она была состоянии, но, тем не менее, если мы посмотрим, значит, сколько с ней в начале было, количество тех кто был изначально, значит, они, вот что приятно, они все очень четко считали. Значит, первоначально в составе дивизии было 4712 человек. После того, как они вышли на Северский Донец, в ней осталось 800 человек. Конечно, это, мягко говоря, не предел мечтаний. Если быть совсем точным, то 843 человека. Но при этом винтовок 297, то есть, ну, ППШ 90, две пушки 76, одна 37. Я лично не представляю себе, как они тягали зенитку на четырехколесной телеге, вытащили 4 гаубицы, 5 раций, в том числе РСБ. То есть, скорее всего, на машине.
На машине, да, конечно.
Да, то есть, они смогли, так сказать, вытащить довольно приличное количество народу. И, конечно, если с кем ставить наравне, то с 267 СД, которая на самом деле фактически так вот через раз, так одно препятствие с другим охот, причем действовали именно грамотно, говорят, там, выходите там туда-то. Нет, мы туда не пойдем, мы пойдем другим путем, потому что видно, то есть вели разведку, выходили, старались, опять же, максимум нанести ущерб противнику. Причем, конечно, это учитывалось и шло как приказ. То есть, если вы выходите, вы там нападаете на тыловиков, нападали, да, нападали, горючее отбирали. Даже удалось в какой-то момент отобрать снаряды 76. То есть, заняли очередную деревню, а там свои снаряды 76. Немцы тоже их не взорвали, не сожгли, отбили у немцев снаряды 76, пополнились, пошли дальше. То есть, в общем, производит, конечно, впечатление на общем таком, прямо скажем, негативном фоне все же окружение есть окружение, действия достаточно грамотные. И вот от этих всех историй прорыва из окружения, ну, такой вот тягостной картины, как в 41-м, когда действительно окружали очень плотно, со всех сторон обкладывали и выходили действительно с очень большим трудом и с очень большими потерями, то есть редкие, так сказать, участники, те, кто хорошо, например, имели опыт финской, имели еще какой-то, так сказать, опыт, они выходили лучше.
Ну, тут, наверное, еще связано то, что все-таки это моторизованные части, они, как вы рассказывали, кулебит такой сделали, на юг, потом опять на север уехали, им особо-то и некогда было их собирать, поэтому...
На самом деле...
Если было бы столько пехоты, как в 41-м году, которая перла,
да, за танкистами, пехота, конечно, было бы тяжелее. Как конечно. Раз пехота обложила 25-й танковый корпус, но вот эти моторизованные части, они, конечно, действовали максимально грамотно, они понимали, что свои тылы защищать надо самим, и они посылали в бок дозоры. И вот с этими дозорами как раз и происходили схватки тех, кто выходил из окружения. То есть, они сбивали эти дозоры, в какой-то момент прорывались к шоссе. Конечно, действительно, плотных заслонов не было. Другой вопрос, что вот эти вот кульбиты туда-сюда, они мешали полноценному выходу. Казалось бы, ситуация простая. Раз, отрезали. Давайте мы перейдем. А да. Тут один котел, другой котел, третий котел. И в итоге, конечно, люди теряются. Понятно, что в каждом бою еще все окруженцы дружно жалуются, что их активно бомбили. Бомбили, летали с аэродромов днепропетровских, и 87-е были постоянной опасностью. Понятно, что те, кого атаковали непосредственно, их тоже прежде всего бомбили. И вот этих кавалеристов, которые, что называется, Западного фронта, я думаю, что они, конечно, многое видели в своей жизни, но когда они вот так вот выходят к городку, и на них сразу выкатывается толпа танков, а перед этим Ю-87 перепахивают этот маленький городок вдоль и поперек, это тоже было, я думаю, довольно ниже среднего. Поэтому в отчете корпуса прямо написано, что в дальнейших боевых действиях вот эти вот подразделения не участвовали ввиду утраты боеспособности. Их просто сразу вывели с фронта после одного дня боев, когда действительно по ним прокатились танками. Ну и, конечно, в худшем положении оказалась та же 244-я из дивизии, которая после 600-километрового марша оказывается под воздействием, что называется, элитных соединений, которые только что прибыли с переформирования и на самом деле являются наиболее серьезными соединениями вермахта вообще в целом на всем советско-германском фронте. То есть я не думаю, что кто-то
ничего был сравнимого готов... в принципе ничего нет с этими соединениями ни у кого.
Да.
Ни у Красной армии, ни у вермахта.
Да. Опять же, вот про 244-й СД, прям вот цитата, не в бровь, а в глаз. Там один стрелковый полк. Ну, вот прям читаем. Две батареи 776-го артполка, спешившие в район там Юрьевка, были уничтожены танками противника. 911 СП приказом командиров 4-го гвардии стрелкового корпуса был введен в район юго-западнее Криштоповка. Полк с марша развернулся для боя, но противник силой до мотополка с 50-60 танками стремительным ударом обрушился на 911 полк и в течение трехчасового боя разгромил полк. Вслед за 911-м полк представители 4-го ГСК ввели в бой пульбат, который был полностью уничтожен противнику. Такая же судьба постигла и учбат, который к этому времени подходил. То есть люди подходят и вот прям как на конвейере попадают под удар. При этом те же кавалеристы, они умудрились паровой каток держать на себе 6 часов. То есть как они 6 часов после марша вместе с окруженцами держали немцев, это тоже, в общем, заставляет поклониться в пояс. То есть люди явно были хорошо подготовлены и дали бой серьезно. То есть 6 часов держать на себе танки при том, что противотанковых средств не так много. Пусть тигров нет, да. Но все равно несколько десятков танков, от них отбиваться, это тоже несколько часов вести бой. Это серьезное достижение в тех конкретных обстоятельствах, потому что реально после 6-часового боя их окружили, и они прорывались из окружения, но вот кто вышел, тот вышел.
Ну, наверное, тут основные это две были, два момента. То, что, как вы сказали, не вскрыли прибытие новых свежих соединений, но и то, что это все-таки были две таких дивизии, там по 20 тысяч человек, там по сотне танков в каждой, по 50 тяжелых орудий в каждой, то есть ничего даже примерно сопоставимого, что и армии там не было рядом.
Да, потому что реально боеприпасы, за исключением лозовой, там боеприпасов всего, всех видов боеприпасов, кроме вот этих 152, которые нашли в лозовой, там были все меньше боекомплекта. И с этим, конечно, особо не навоюешь, но, в общем, думали, что еще немного, еще чуть-чуть, и выйдем. То есть, вот опять же, на меня произвело большое впечатление вот эта вот уверенность, что если бы не пару дней плохой погоды, дошли бы до Днепра. Ну, может быть. Это называется экспертное мнение человека, который написал отчет. Я думаю, что его надо брать в рассмотрение. Он там был, и он как бы себе представляет, кто там с ним воевал, кто с ним что делал. Но при этом все же организованность была, действовали достаточно осмысленно. И самое главное, конечно, еще и связь. Ну, и опять же, вот эта картина, вот, это опять же написал тот самый полковник Герасимов, который командовал 267-й СД. Он, опять же, прямая цитата: «Причина неудач наших войск у Полтавы Днепропетровска заключается в отставании тылов и резервов вследствие неожиданных дождей. В балках было по пояс воды, технику вытаскивали на руках. В этих условиях дивизии продвигаться не смогли. Если бы погода позволила нам упредить немцев только на 2 дня, Днепр, имеется в виду, разумеется, река Днепр, и Полтава были бы прочно заняты нашими войсками».
Да. И еще что, конечно, бросается в глаза, это вот маневренное сражение пехоты против моторизованных соединений. Оно, ну, видно, что перспективы-то не очень высокие, учитывая, что, опять же, погода влияет.
Да, погода влияет, но все же выскочить кому-то не удалось. Кстати, как раз вот конкретный полковник Герасимов, он и выходящих из окружения к себе брал, что называется, под крыло, использовал. Автоконный воловий транспорт, организованный из трофейных средств. То есть, в общем, ребята действовали очень продуманно, и, по сути, именно это им позволило организованно выйти. Пусть не в полном составе, пусть там вышло там 400 человек из 4 тысяч.
Да, тяжелые потери, прямо скажем, понесли.
Но все же это 400 и с вооружением. То есть, опять же, это всегда подчеркивалось о том, что выходит в форме, с оружием. И, кстати, то же самое было про 25-й танковый корпус. Там выходили отдельными небольшими отрядами. Причем, опять же, в отчете прямо сказано, что прорываться целиком было бесперспективняк. Надо было выходить мелкими отрядами. И вот этими мелкими отрядами выходило и подчеркивало, что выходят с вооружением и в форме. То есть выходит именно организованно, не пытаясь где-то там огородами прикидываться местными селянами и прочее. То есть тут вообще без вопросов. И, конечно, такой Голгофой для 25-го корпуса была такая деревня Терна, в которой, собственно, в нее уперлись, и за нее уже прорваться не смогли. Там погиб командир 176-й танковой бригады Степанов. Там же невдалеке был взят в плен Павлов. Он был потом освобожден из плена. Но вот, конечно, как целиковое соединение прорваться не удалось. Но там Терна, вот опять же, в конце отчета 25-го корпуса такое перечисление, кто как действовал, и там вот прям говорится, погиб у Терна, там, в деревне Терна был убит, там, в общем, действительно, это был момент, когда вышли на сильный заслон и уже пробить не смогли, потому что танки оставили без горючего, да, поэтому 25, больше всего не повезло 25-му корпусу. Там вот эти вот две стрелковые, 106-я бригада, 267-я СД, они там худо-бедно вышли. 25-й корпус, вот он от этого окружения, как говорится, лёг костьми.
Алексеевич, стороны как оценивали свои действия? Наши, соответственно, действия 6-й армии, немцы, соответственно, эсэсовцев 48-го корпуса.
Ну, конечно, наши прямо написали, что не было, не велась разведка глубинная, и не был вскрыт подход крупных сил. Да, да, то есть это на самом деле был главный косяк, который привел к неудаче. А что касается немцев, они отмечают, говорю, упорное действие, они отмечают действия окруженцев, о том, что окруженцы не распадаются, не, как говорится, не сдаются толпами в плен, а продолжают действовать, воздействовать на тылы. Конечно, темпы они снижали наступление, то есть те темпы, которые первоначально планировалось, там вообще, что называется, что-то молниеносное. Раз-раз, там чуть ли не в пределах буквально нескольких дней, разгром армии Харитонова должен был занять там буквально там пару дней. А с ней возились все же до 1 марта. Поэтому Лозовой отметили, огневое сопротивление оказали, то есть оборону артиллерии смогли организовать. И тоже отметили вот этих кавалеристов, которые оказались по дороге Краснопавловки. То есть за Краснопавловку там тоже достаточно серьезный бой был. И, кстати, такое как бы стечение обстоятельств, вот тот самый населенный пункт Орелька, к которому всех направляли, выходите к Орельке, где там как раз и был Татенков, именно там погиб Эйке на Физлер-Шторхе. То есть как раз-таки вот эта вот Орелька, она оказалась таким узлом, вокруг которого шли бои, и сбили как раз-таки кто-то из отходивших. То есть этот самолет был сбит кем-то из какой-то отходившей колонны.
Понятно. Ну, хорошо, хоть какие-то потери смогли нанести противнику, сдержать его наступление. Хотя, конечно, Харьков это ничего не помогло.
Харьков, да, Харьков, вот харьковская операция, конечно, это то, что взорвались. То есть в какой-то момент именно взорвались. И это сказалось при всей там организованности выхода, то, что не растерялись там, не побежали и, что называется, не легли костьми у первого шоссе, это, конечно, сказалось, то, что взорвались, то, что было снабжение снизившееся, то есть уровень снабжения упал, тот же 25-й корпус. У него фактически не было резервов. Вот его отрезали, все, и он очень быстро свое горючее размотал. Так что Харьков – это, конечно, такое вот некая заносчивость, но вот риск. Тут иной раз вот тонкая грань между допустимым и недопустимым риском. И эту тонкую грань определяет, собственно, разведка, которая вскрывает, что появляется противник. И надо сразу, что называется, группироваться. Потому что если сгруппироваться, отходить, то можно было многих, конечно, спасти. И без вот этого вот штурмовщины, сбрасыванием бойку, как говорится, сходу. Полк, батальон, и один за другим они гибнут.
Спасибо большое. Спасибо, что разъяснили. Приходите к нам еще.
Да, обязательно еще. Ну и опять же, задавайте какие-то темы, потому что всегда можно посмотреть какие-то и скопированные мной в свое время при написании книги по Харькову документы, и посмотреть «Память народа», и посмотреть литературу и документы, дать какие-то ответы. Поэтому, если какие-то моменты остались неразъясненными, то, пожалуйста, задавайте вопросы, и, я думаю, периодически можно будет делать, если набираются такие вот вопросы на одну и ту же тему, то, да, мы можем их разъяснять. Обращайтесь.
Всего самого наилучшего. До новых встреч.
До новых встреч.